Запись начата. Кто там? Сказал. У кого микрофон включен? У
Богуслава.
Богуслава. Богуслава, ты сегодня правильно ответила?
Ну, я надеюсь.
Но там же результаты есть. Или вы не видите результатов?
Я не смотрю. Я просто знаю, что правильно, потому что я лекции по арифметике слушала у отца Александра в Асгардском духовном училище. Я кое-что поняла. И, кстати, вот это, вот я там разбирала эту тему на кубе. И как устроен куб с этими кружочками или шариками. Я, в общем, более-менее поняла. И мне жды очень нравится, потому что там первые буквы же. А Д это, ну, я сейчас вам подам. Ну, примерно вот так вот.
Итак, напомню, для тех, кто нас будет слушать в записи, сегодняшний у нас вопрос в викторине ежедневный был: какой из знаков харийского определения, точнее, знаков вычисления, значит, обозначал трехмерное умножение? Вот. И 72% участника нашего чата, аж 49 ответов оказались правильными. А вот остальные ответили по-разному. На втором месте был почему-то со звездочкой, точнее, это правильно называется, с умножением U, с объемно-временным умножением. Почему-то вот Виктор Творимир, Татьяна Мушкарова, Аристарх ответили вообще, что это знак разделения. Не знаю, чем они руководствовались. И такая у нас красавица одна есть. Она сейчас в чате, нет? Огнемирушка в чате у нас? Наверное, не в чате. Но вот Огнемирушка у нас одна отличилась. Она ответила умножение на. А хотя еще кто-то один там отличился. Олег Парменов, Лондон. Значит, ответил, что это так вот, что он там, сложение и соединение. Ну,
я извиняюсь,
ничего,
ничего не отвечал, это нечаянно получилось.
Так, каждый день у нас есть человек, который нажал нечаянно. На самом деле, я думаю, да, это действительно Олегу можно верить, потому что Олег, ну, ты знаешь, ну, ответить именно на плюсик, где очевидно, да, что это сложение соединений не связано с умножением, ну, понятно, что это такая ошибка. Возможно, Огнемира тоже ошиблась, нажав не туда, либо случайно. Но, тем не менее, ты правильный ответ теперь знаешь. А все знают правильный ответ. Чтобы не быть, так сказать, голословными, я вам сейчас скину. Так, сейчас, секундочку. Что-то в последнее время у меня с компьютером происходит. Секундочку. Так. Я вам скину сейчас в полный список. Значит, знаков харийского определения, о которых мы с вами поговорим. Почему-то, подождите, сейчас вот у меня. Так, секундочку, на проблему наткнулись. На проблему. Так, 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 так. Так, 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 так. Мы сейчас его сделаем вот так. А вот так вот он не получается. В общем, у меня сегодня проблемы с компьютером, поэтому вот вам ссылочка на него. А вот. Знаки харийского определения из харийской арифметики. Здесь мы можем увидеть сложение. Вычитание следующее, да, изъятие. Ну, вычитать это значит что-то убрать, поэтому иногда говорят вычисление, то есть вычистить, что-то убрать. Потом идет разделение. Это не деление, а разделение. Черта вычитания разделила две точки. Мы как бы вычитаем одно наверх, другое вниз. То есть разделяем их на соответствующий порядок. Потом идет умножение на точка, да? То, что мы в школе с вами всегда писали. Двухмерное. Точка – это ну, какая-то определенная структура. Поэтому, когда мы делаем структурированное вычисление, мы ставим именно точку. И даже в умножении на, поскольку это образное умножение, не просто циферное, а с числами связанное, то там есть два образа. Значит, буквица наш, что обозначает наше, и аз, бог, живущий на земле. То есть умножение на – это умножение наших богов, которые жили на земле. То есть они проводили свои вычисления на какой-то плоскостной основе, форме. А раз на плоскости, значит, это двухмерное умножение. Следующее. Умножение жды. Наш сегодня правильный ответ. Трехмерное. Что мы видим? Что через одну точку провели четыре линии. Четыре пространственные координаты. Так, кто проходил первый урок по юджизму? Ну, кто помнит про три слона и черепаху? Кто помнит?
Помним.
Что они
Помним.
обозначают? Что обозначает строение Земли на трех, плоская Земля на трех слонах, стоящая на черепахе? Кто расскажет, что это значит? Ну что, никто не... Вы же проходили. Богуслава, давай, рассказывай.
Ну, я смутно помню первый урок там. Была
Хорошо, хорошо. Не
Татьяна.
будем тебе. Давай тогда спросим Кристо. Кристо, доброго здравия, брат мой.
Доброго здравия.
Как у вас погода в Эстонии? В Древней Вестии?
Ну, вчера ночью был снегопад.
Это неудивительно для Эстонии, наверное. В это время года.
Ну да.
Что
Тоже здесь.
такое плоская земля, стоящая на трех слонах, которые стоят на черепахе, а черепаха плавает в море? Что обозначает это строение земли?
Ну, этот море, значит, истина.
Нет, мимо.
Мимо, да.
Ладно, Криста, попытка ушла. Следующий, кто у нас? Даринушка.
Да, доброго
Оксана.
здравия.
Да, Дарина, да. Доброго здравия. Что обозначает плоская земля, стоящая на трех слонах, стоящих на черепахе, которая плавает в море?
Это мир как бы трехструктурированный, это троичная структура, которая покоится на четвертой, на черепахе.
Неправильно. Ну, близко, но нет.
Трехмерный.
Увы.
Можно я отвечу?
Нет, Оксана, я знаю, что ты знаешь.
Ну ладно.
Я же не просто так спрашиваю. Я же вот, например, не спрашиваю Ярослава. Я не спрашиваю сейчас Татьяну из Днепра. Вот. А у нас вот есть кто еще? Агнияр. Думаю, он знает. Я почему-то чувствую, что Агнияр знает. Агнияр, что это означает?
Доброе здравие всем. Это означает три столпа, на которые, по-моему, один юджизм, потом веды, знания, мудрость.
Мимо, мимо, все мимо.
Но
Ладно,
черепаха означает.
Оксана, рассказывай, давай.
Ну, начнем с плоской земли.
Погромче.
Хорошо слышно так?
Ну вот там погромче, от тебя издалека слышно.
А, ну да, хорошо. Ну, ты спросил первый вопрос, что значит в понимании плоская земля?
Нет, ты мне расскажи полностью. Плоская
Ну, я
земля,
сверху
которая
и
на трех
потом вниз.
слонах, на
Хорошо.
черепахе, которая плавает в море.
Хорошо.
Давай.
Черепаха – это, в общем-то…
Нет, начнем с плоской земли, не надо снизу.
Хорошо. Плоская земля – это, ну, суть дуальное суждение, плоские суждения человека. То есть дуальность наша – либо да, либо нет. То есть мышление наше такое дуальное.
Плоское, да?
Плоское, да.
Когда мы рассуждаем категориями «да» или «нет».
Да, восприятие такое дуальное.
Угу.
Вот. Далее идут три слона. Эти, значит, первый слон – это наш материальный мир, угу, материальная основа. Второй слой – это идеализм.
То есть идея, да?
Да, идея, мысль в основе лежит. И третий слон – это мистицизм. А его основа – это слово, в общем, ну, как бы дополнение идет, что ли, к двум слонам.
Материализованная идея.
Да, материализованная идея, правильно, спасибо за подсказку.
И вот эти три
слона, они покоятся, вернее, как бы находятся на черепахе, суть которой – это юджизм, то есть восприятие, энергия. То есть все, в принципе, из энергии состоит. И вот черепаха – это вот получают свою информацию как раз вот от черепахи. Черепаха – это юджизм, мировосприятие.
А что такое море, в котором плавает черепаха?
Море – это энергия.
Так, подводим итог. Значит, черепаха плавает в энергии, слоны получают от нее информацию. Значит, один слон – это материализм, второй слон – идеализм, третий слон – мистицизм. Это как бы символы трех миров. И на них, на слонах, покоится плоская земля, которая обозначает плоское суждение человека, который мыслит категориями «да» или «нет». Оксана, у меня вопрос. Что обозначает «да» и что обозначает «нет»?
По образам ты имеешь в виду, да, добро, асов.
А «нет»?
Наши есть твердо.
Что это обозначает? Что ты замолчала?
Затрудняюсь сказать.
Ну да, ты, я понимаю, что затрудняешься. Но давай рассуждать вместе. Что такое добро асов? Кто такие асы?
Асы. Потомки богов.
Наши предки, да, асы, можно так сказать. Да. Или люди, живущие, боги, живущие на земле когда-то.
Да.
А наше есть твердо – это утверждение или отрицание?
Это утверждение, я считаю.
Почему тогда ты говоришь, если тебя спрашивают, и это, ну, не так, ты говоришь «нет», ты утверждаешь или отрицаешь?
Утверждаю, что это не так.
Тогда почему люди говорят «да, нет»?
Ну, получается, что они утверждают наше добро асов, наше есть твердо. То есть твердую позицию, что ли, так сказать можно, свою.
Крайне твердо. Крайне твердо.
Да, утверждают.
Многие думают, что это просторечие, да нет, в русском языке. На самом деле это серьезная древняя аббревиатура. Добро асов, наше есть твердо. Именно да нет является, она как бы... Эту черепаху полностью включает все три слона, юджизм и энергию вместе. Эта земля как бы объединяет. Человек, который отвечает «да, нет», но вдуманно отвечает, не просто там на каждое слово, он выходит за грани плоского суждения. Все понятно?
Понятно. Спасибо. Благодарю.
А теперь давайте вернемся к нашей харийской арифметике. Умножение жды трехмерное. Повторяю, да, через одну точку провели 4 линии, то есть 4 пространственные координаты. Если сравнить это с тремя слонами и черепахой, у нас с вами мир, он как бы трехструктурированный. Но эта троичная структура покоится на четвертой, на черепахе. Поэтому в крестике умножений 4 линии. Это является глубиной, длиной, высотой и одновременно во времени. Поэтому наш мир называют четырехмерным пространством. Но правильно говорить трехмерный в четвертом. Что обозначает жды, Оксана? Ну, образ буквицы живот какой?
Живот, жизнь.
А у буквицы добро?
Ну, добро при умножении.
Угу. А буквицы?
И не подскажу, не помню.
Не помнишь?
Да.
Я таких ответов даже принимать не хочу. Есть у нас такая буквица?
Не подскажу.
Нет, секунду. Оксана так хотела отвечать, вот я ее и мучаю. А, у нас есть такая буквица «ы».
Ну, по идее, да, «ы»-то у нас как бы и нету.
Так, по чьей идее, стоп? По идее одного из слонов? Я думал, у нас есть буквица «еры», имеющая звук «ы», да?
«Ы» — это, да, образ... Сотворение.
Угу. Еще какие? Еще какие образы?
Множество.
Запоминай, еще один образ – это подчиненное определенным законам. Запиши это прям себе в конспект, который ты листаешь, где-нибудь с краешку.
Хорошо.
И жды так и обозначает. Жизнь, добро, подчиненное определенным законам. То есть что-то добранное, созданное в жизни, подчиненное определенным законам. Это все определенным законом яви. Поэтому все трехмерное, но во времени. Потому что все происходит, все течет. Если графически посмотреть на этот знак, то мы можем увидеть там 4 луча. Один луч – это глубина. Один луч – длина. Один луч ширина и один луч высота. Но у наших предков понятия длина и ширина, они взаимосвязаны. Если смотрим в одну сторону, перед нами длина. Сбоку ширина. А стоит повернуться на 90 градусов, длина и ширина поменяются местами. Это понятно? Ну, кто-нибудь ответьте, понятно или нет. Кому непонятно?
Понятно.
Благодарим.
Мы еще не закончили.
Мне не до конца это понятно.
А я про тебя еще буду разговаривать. Я чувствую, как у тебя включилась оценка, Олег. Ну, ничего страшного. Ты не первый, кто пытался понять харийскую арифметику с точки зрения арифметики. Я такой же когда-то. Следующее умножение. Ю. Объемно-временное. В начертании как бы остается крестик, умножение жды. Ну, то есть те же характеристики, но горизонтальной чертой мы как бы эти характеристики разделяем к самим себе. То есть если знак разделения разделяет порядки разных структур, то здесь разделяем на равные структуры, получается объем, разделенный во времени. Объем... Ну, объемное и пространственное разделение такое. Вот посмотрите на начертание U, да? Или как, если правильно сказать, буквицы Юнь. Ну, все знают буквицу Юнь. Она прям такая же, как буквица U, как буква U современная. В ней есть круг, то есть объем. А что находится вне его? И что-то находится, точнее, вне его. Поэтому это объемно-временное, оно же пространственное. То есть, находясь на сфере, мы воспринимаем плоскость, а находясь на плоскости, воспринимаем сферу. Допустим, Олег, какая наша Земля?
Овальная.
Ну, круглая, да?
Ну, круглая наша? Я бы так не сказал. Я бы так не сказал.
О, Олег любит точности. Да? Олег, любишь все точно, чтобы было?
Люблю.
Как в математике, да?
Не обязательно.
Ты не программист?
Хуже.
Так, ну, кто ты? Расскажи. Кем работаешь?
Я инженер.
Вот как тебе будет тяжело-то. Я как-то раз видел почти плакающего. Ну, ты, я не думаю, что будешь плакать. Но там был такой академик. Он всю жизнь изучал физику. Поступил в аду. И вот он бился. К сожалению, дальше первого курса он не прошел. Не потому, что плохо думал. Там у него какие-то свои проблемы были. Ну, в общем, боги его отвели. Но ему очень тяжело давалось. Знаешь, почему тебе тяжело понять? Олег.
Мне не тяжело понять, я просто не все расслышал.
Не все расслышал? Ну ладно. Я еще раз повторю тогда свой вопрос. Наша Земля круглая?
Ну, она овальная, овальная.
Овальная. А овал – это не круг.
Но она не имеет точного круга, в принципе, она немного искажена.
Нет, Олег, это восприятие твое искажено. Я объясню, почему. Оно даже не искажено. Ты рассуждаешь с точки зрения так, как мы воспринимаем Землю. Ты ее воспринимаешь плоско. На самом деле для тебя Земля не круглая и не овальная, она плоская. Потому что ты рассуждаешь круглая и не круглая, овальная и не овальная. Тебе нужны точность. А точности в природе никогда нет. Есть всегда образ. И образ Земли круглый. Как бы тут ни утверждали иные. Да, физика будет доказывать упорно другое. И она, возможно, права. Графически Земля, возможно, там, да хоть квадратная. Она даже не овальная, если уж на то пошло. Земля, да? Раз ты любишь такие точности. Наша Земля образно круглая. Или Луна в небе. Она же объемная. Но мы воспринимаем ее плоской. Вот что значит умножение U. Это объемно-временное умножение. Оно покрывает такие структуры, которые мы не можем с точки зрения своего плоского суждения, где точно и не точно. Такой вопрос, инженер Олег. Для тебя супер легкий, вообще крайне легкий вопрос. Сколько будет 2×2?
Ну, как говорила моя бабушка, сколько нужно, столько и будет.
Ну, я же не бабушку твою спрашиваю, я спрашиваю тебя. Сколько будет 2×2?
Ну, в школе нас учили, что это 4.
Так. Я не спрашиваю, как тебя учили в школе. Ну, что ты туда-сюда ходишь? Я задал тебе конкретный вопрос. Сколько будет 2×2? Это же не проблема для инженера?
Это вы хотите, чтобы я посчитал умножение HD?
Я чего-то хочу? Я задал
Нет.
просто вопрос.
Я не знаю, что это такое.
Пока не знаю. Правильно сейчас расслышал, что инженер не знает, что такое 2×2?
Ну, мы же говорим не о простых вычислениях инженеров. Говорим о этой арифметике.
Хорошо, а сколько будет 2×2?
Ну, это 4, наверное, будет.
Наверное. Ты уверен или нет?
Поскольку я не изучал эту арифметику, то не уверен.
Да, я же не спрашиваю. Олег, вот, ну, вот видишь, как интересно. Я постоянно с этим сталкиваюсь. Я ведь не спрашиваю тебя, что ты изучал. Мне, честно говоря, это даже ни к чему знать, что ты там изучал. Потому что, по большому счету, твои знания, они основаны на плоской земле. Что-то там у тебя там шумит. Или ты на меня так начал это ругаться там?
Нет, у меня ничего не шумит.
Нет, ну слышно, что как будто что-то шумело сейчас. Просто ты должен понимать, что дважды два не может рождать четыре. И тебя обманывали в школе, как и многих. Дважды два будет 16. А почему будет 16, Олег?
Ну, потому что это трехмерное умножение.
Ну, подожди, как вот давай рассчитаем, как мы получили с тобой 16?
Ну, два. Жды, два. То получается два во второй степени. Ну, это по-нашему.
Да, два во второй степени равняет сколько? Ну, два во второй степени соответствует чему?
Это 8 будет.
8, да?
Или 4? Нет, 4 будет. 4, извиняюсь.
Это будет 4. Как мы получили 8? Скинь им таблицу, Ведослав, по системе умножения и структурных проекций. Для инженера будет очень легко видеть это в графике, потому что у инженеров вообще все с графикой связано визуально. Дважды два очень сложно решить в уме с первого раза, просто на том основании, что мы привыкли все решать на плоскости. А поскольку жды это у нас какое умножение? Трехмерное, нам очень тяжело, ну нет, трехмерное, нам очень тяжело взять и представить сейчас в пространстве еще что-то. Именно поэтому нам нужно тренировать образное мышление. Вот представь, если у наших предков на дважды два, на два на два разные были ответы, какими технологиями они обладали и какими инженерами они были. Согласен? Алло,
не
согласен,
могу
да?
Не могу ответить на этот вопрос. Пока еще не понимаю, что кроется за этими манипуляциями умножения.
Какими манипуляциями? Стоп.
Ну, я имел в виду, что значит, вот эти знаки, они кроют за собой... Значит, эта аббревиатура кроет за собой кое-какие манипуляции с числами, так? И что именно кроется за этим знаком, я же не знаю, поэтому отвечать на это, ну, с уверенностью я не могу.
Я понимаю, что ты... Есть, нет, подождите. Если бы... Михаил, не надо меня перебивать, подожди. Если бы я хотел, чтобы ты взял мне и ответил вот так просто на этот вопрос, и я бы знал, что ты ответишь, я бы тебе не задавал этот вопрос. Я показываю тебе на примере, что то, что ты изучал долгое количество времени, и то, что ты изучаешь сейчас, не приносит, не имеет ничего общего с настоящей реальной действительностью. Я еще раз объясняю. Дважды два вас всю жизнь обманывали. Вам говорили, что дважды два – это четыре. Наши предки несколько тысяч лет назад знали, что дважды два не может быть четыре. Допрос закончен. Михаил, слушаю.
Я так понял. Дважды. Два. А жды – это трехмерное... четвертом во времени, то есть в четвертой степени, это и будет 16.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Я ждал этот ответ от Олега, но он почему-то не захотел подумать и поразмышлять. Он решил показать свою оценку. Больше всего, чего я не люблю, когда люди начинают показывать свою оценку. Потому что оценивать что-то мы можем только тогда, когда закончим свою жизнь. Вот тогда мы вместе с предками будем оценивать, что и где мы допустили, какие ошибки, а где, наоборот, допустили что-то хорошее. Потому что вся остальная оценка – это, простите меня, ерунда и хрень. С помощью… Нас учат всю жизнь оценивать и вычислять. Оценивать и вычислять. Но никто еще из математиков в школе или где-то еще не задавался простыми, понятными вопросами. Почему у нас… Все основано на цифрах. Почему мы потеряли образность? Почему он воспринимает проекцию Земли как круг, но хочет оценить ее как овал? И это не только к Олегу относится. Он в этом не виноват. Это система обучения и система воспитания его таким сделала, как и нас многих тоже. Я воевал с корейской арифметикой несколько лет. И вы будете воевать, кто с ней столкнется. И, Михаил, тебе оценка 5, если мы хотим что-то оценить. Михаил, отгадай загадку. Не против, я тебе загадаю?
Ой, иди, скорее всего, не соображу.
Ну все, ты уже сдался. Можно не Нет, загадывать.
Ну я могу просто отказаться тогда, не обижайся.
Так, есть смельчаки еще? Вы сюда что пришли? Красивое радио послушать или вы пришли сюда что-нибудь новое почерпнуть? Если радио, то я тогда просто сейчас эту трансляцию заканчиваю и все. А если вы пришли сюда что-то новое подчеркнуть, то... Потому что если радио просто послушать, там есть народное славянское радио, можете послушать, там вас и развлекут, расскажут про рассвет Сварога и кучу всего еще. А здесь придется работать, трудиться, а не развлекаться. Есть смельчаки? Кто загадку Есть. Хочет отгадать?
Я готов.
Не успели. Сразу смельчаки появились. Так, а я спрошу Алексея, потому что Татьяна эту загадку может знать. Алексей, что означает чур вежды разделяша? Время пошло. Итак, Алексей, вы самое слабое звено. Банк, банк. Ну что, Алексей, давай вместе. Что такое чур вежде разделяша? Что такое чур?
Чур? Это предок.
Не просто предок. Что это? Вот у нас на праздниках, ты видел, кумиры чуров стоят. Чуров, если правильно говорить. Что это за кумиры? Почему они там стоят? И где они стоят?
Это охранительные кумиры.
Ну что они хранят?
Они охраняют пространство, традиции. Там, где у
нас. Ну они где стоят? Праздник. Где кола. Они стоят, еще раз?
Кола, кола.
Значит, они стоят на линии. Как эту линию можно назвать?
Граница.
Правильно. Граница. Чур – это хранитель границы, хранитель рубежа. Вежды – что такое, Алексей?
Пытаюсь вспомнить.
Ну, есть вежды, есть невежды, да?
Да, да, такая ассоциация первая ко мне пришла.
Но это немножко неправильно, потому что вежды, не, точнее, правильно тоже, но вежды имеет двойной образ. Вежды – это еще мост. И чур вежды разделяша, ну вот еще раз, чур, то есть у нас есть граница и мост. Чур вежды разделяша. не приходит ничего на ум. Вот видите, как у нас образное мышление. С другой стороны, мне легко же рассуждать. Я уже эту загадку 500 раз отгадывал, загадывал. Это нос. Граница, разделяющая очи с веждами, то есть с веками. Потому что наши очи – это мост. Ну, телемост, как хотите это называйте. Мост между явью и нашим внутренним я. Мы с помощью этого моста видим. Поэтому чур вежда разделяша – это нос.
Благодарю за образ.
Во благо, деткам загадаешь. У тебя детки есть. Ну что, есть вопросы какие-то?
Да, Любомира, можно спросить?
Ну, конечно.
А как представить умножение U? Вот это объемно-временное умножение.
Ну, давай. Хорошо. Вообще, у тебя это было на уроке, по-моему, да, по харийской арифметике?
Да, но это было, но вот я себе представить могу жды, что получается 16. А как получается 2U2, 64?
Для этого нужно использовать графику. Я... Чтобы тебе больше было понятно, я пришлю сейчас несколько картинок. Ты их должна была, кстати, видеть.
Может, я и видела, да.
Ты должна была их видеть. Сейчас не я пришлю, а пришлет у нас Видослав. А вон Видослав тебе прислал. Ага. Здесь очень хорошо наглядно показано. Угу. Просто объяснять это долго, и мне нужно чертить на доске. Все, а здесь будет. Уже начерчено.
Ага, вот. Дякую.
Вот. Видослав, прошу, кроме учеников АУК МИРУ, вот эти конспекты не высылать никому. Кто надо, хочет, пусть ищет в интернете. Но просто так эти штуки давать не надо, потому что у нас все эти конспекты, которые попали в сеть, они были без одобрения. Их, грубо говоря, украли. Вот.
Добро.
Так. Так, есть вопросы еще?
А мне можно переслать, пожалуйста? Будьте ласки.
У тебя есть же такой конспект.
А почему?
По конспект по харийской арифметике. У вас нет конспекта по харийской арифметике?
Есть, есть. Конспекты есть.
Ну так что, это из конспекта по харийской арифметике. Тогда чего у вас нет? Вопросы не закончились. Вопросы только начинаются. Итак, сегодня мне прислали вопрос в АУК МИР. Мне его переслали редакторы. Значит, вопрос звучит следующим образом. Его прислали к сегодняшнему голосовому полубоге. Кто слушал голосовое полубоге?
Слушал.
Ну и о чем там? О чем там, Ярослав?
Про разделение между полубогами и асами. И тем, что одни других не понимают, или одни возгордятся и будут наказаны рано или поздно.
И вот к этому голосовому прислали вопрос. В середине 2000-х годов в интернете появились объявления на покупку души. Многие молодые люди со смехом продавали за 4-5 тысяч свои души. Интересно, как это влияет на человека и что с ним происходит? Задавала вопрос Марина Антипова Варфоломеева. Как вы думаете, что происходит с человеком, который продал свою душу? Даже пускай вот так, вроде бы по приколу. Ярослав, что ты думаешь по этому поводу?
Ну, без души у него не будет дальнейшего развития, ну, как в этом мире, так и в последующих.
Ну, то есть сразу он душу свою продал? Вот, в момент, когда ему деньги дали, все, душа продалась.
Ну,
вообще, я думаю, как душа он... приходит человеку? В тело, как часть, душа приходит?
Часть энергии он потерял.
Нет, Ярослав, расскажи, вот ты должен понимать, что все как приходит, так и уходит. По одному принципу и алгоритму. Я рассказывал же вам, как приходит душа в тело. Как она приходит?
Ну, Богородица Джива дает душу. через пуповину во время рождения ребенка она подселяется в тело.
Нет, я такого не рассказывал.
Нет?
Я говорил, что она приходит постепенно. Проще говоря, начиная с 3 месяцев, начинает душа формироваться в теле. Душевные структуры человека начинают приходить. И они потихонечку уплотняют, и создается тело души. Так же я рассказывал или нет?
Да.
Да или нет,
да,
Арислав?
Да, да. Да, я подзабыл немного.
Так вот, душа у этих людей будет приблизительно уходить точно так же. По факту они заключили договор. Вселенная абсолютно все равно. В шутку они это сделали, по приколу, верят они в это или нет. Но к концу жизни произойдет ряд случайных, скорее всего, каких-то событий, а может и не случайных, с точки зрения, да, я имею в виду, там, может быть, и фактически планомерных событий, где люди будут эту душу терять через поступки. Сначала они будут деградировать. Да, там алкоголизм, там наркомания. Это и так все убивает душу, а тут еще посильнее. И потихонечку это будут такие ходящие тела, не понимающие, что, где, идущие по инерции, куда все, туда и они, и так далее. Другой вопрос, что очень много людей, не продавая свою душу в интернете в 2000-х годах, брали просто и деградировали тоже, убивая свою душу через невежество и алкоголь, с сигаретами и так далее. А почему они тоже тогда стоят? В чем их различие между теми, кто продал, и кто вот так? А различия просты. Если после смерти у одних будет возможность все восстановить, ну, то есть боги и предки дадут такую возможность, то тех, кто душу продал, ну, они сразу отправятся еще глубже в пекло, чем даже земля Нот и земля Эдем. Еще дальше. Там земель разных пекельных хватает. Вот такой будет мой ответ. Если кто-то хочет чего-то дополнить, прошу, будьте добры. Ну, раз никто не хочет наполнить, переходим к следующему вопросу. Там, Михаил, ты что-то сегодня задавал, да, какой-то вопрос в чате?
Да, было. Я интересовался тем, что когда рождается человек в каком-то определенном месте, бывает случай, что он вместе с семьей или сразу же, или через какое-то время уезжает в другое место.
Угу.
Вот, и это имеет какую-то особенность, ну, какие-то последствия. Это как-то связано с местом, где ты родился? Или это все равно, где ты родился, где ты живешь? Вот так как-то. Вот еще одна девушка тут отвечала, что у нее тоже аналогичный случай был, и она вот очень страдает, скучает по тому месту, где она родилась. То есть мы как-то с этим, наверное, зацепились за это место, связаны как-то энергетически, духовно.
Михаил,
вот... да.
Я понял. Что такое родина? Это я тебя как человека, выросшего в советское время, спрашиваю даже. Ты как никто должен понимать, что такое родина.
Ну, это то, где ты родился.
Угу. То есть, получается, а ты где родился?
Коми.
Ну, Россия для тебя не родина, для тебя родина Коми.
Как это?
Ну, ты сам мне так сказал.
Не, ну я думал, ты интересно именно то место, где я родился.
Ну, я спрашиваю, задаю еще раз вопрос. Что такое родина? Ты говоришь, человек, где родился?
Ну, тогда я запутался.
Давай распутываться вместе. В древности считали, это действительно так, что родина это территория, которую человек может пройти за сутки. Ну, вот он живет в этом месте, родился, вырос, и он за сутки то, что может обойти, это его родина. Все, что дальше этой территории, выпадает из поля зрения его ответственности, и даже в случае войны он просто физически не сможет все, что за этим кругом, радиусом, защищать. Приходит время, новые технологии, коммуникации, и мы можем за сутки там обойти всю территорию. Но не можем ее облагородить, не можем о ней позаботиться. И поэтому нас всегда тянет в определенную точку, там, где мы родились. Но еще не только поэтому. Дело в том, что наши предки же никогда не жили на одном месте больше 10 тысяч человек. Вот все было такое правило. Больше 10 тысяч человек на одном месте не жило. Это от этого не страдала экология, всем хватало еды, социально это было более правильно, не появлялось большое количество очень бедных людей. И при условии, что все, конечно же, трудились. Но в этом есть еще и энергетический посыл. Вот у тебя нет удачи случайно, Михаил?
Есть.
Но ты любишь это место? Это место, как бы, можно назвать место, где ты отдыхаешь?
Да.
А ты там что-нибудь садишь? Чувствую.
Да.
А у тебя туалет в доме или на улице?
На улице.
Это очень интересно, потому что наши предки, сральники, никогда в доме не делали. Прошу прощения. О, так в Сибири говорят. Там реально туалет называют иногда сральником. Вот. Причем это можно даже, знаешь, на каком-нибудь совещании услышать. Загвоздка тут в чем? Вот мы кушаем еду, у нас происходит процесс пищеварения, потом процесс дефекации, да? Мы ходим в туалет, какаем, который на земле. И земля вас это все впитывает и получает информацию. И когда мы садим фрукты, овощи, они наполняются теми образами, которые нам нужны для развития непосредственно. Это удивительный процесс. И если каждый из нас бы жил на земле, питался со своих огородов, ходил бы в туалет на улице, да, там вот в эту дырку, то, возможно, мы были бы здоровее. И самое главное, образов было бы внутри очень много, да, меньше бы было бы вирусов. Но если на это посмотреть с другой стороны, можно жить на земле, а можно выживать. Когда ты будешь жить, вроде бы растить, да, все растет, но ты будешь недоедать, чего-то будет не хватать, тебе придет, ты, проще говоря, будешь постоянно пахать на этой земле так круглосуточно, что здоровье будет уходить. И какой в этом смысл? И тогда предки, конечно же, когда уже совсем тяжело было выживать, уходили на новую землю, строили старую жизнь. Только в этом случае было переселение. Но еще у женщин. Женщин могли выдать замуж в другую весь, как правило. Но всегда тянуло место, где ты родился. Просто потому что, когда мы рождаемся, когда мы там растем, мы закладываем в это пространство часть себя, часть своей души, и она навсегда там останется. И даже после смерти, ну точнее в первые 3 дня там, вы посетите это место. Именно это место, где вы оставили часть своей души. Выходили, раскидывали образы, эти образы перерабатывала матушка сыроземля и обратно их выдавала. Если вам посчастливилось родиться на севере, то я вас уверяю, тянуть вас будет всю жизнь туда. Это и близость магнитного полюса, это и просто север манит. Кто приезжает на север, он плачет дважды, в первый день и в последний, так говорят северяне. Мы любим, да, вот он на риске, как у нас говорили, мы любим свой город, но мечтаем из него уехать. И ты уезжаешь, и тебя тянет обратно. Родная земля, она всегда тянет к себе. Почему она родная? Потому что мы вложили туда часть своей души. Потому что там захоронены предки. Потому что там все сплошь пропитано нашими образами. Нам там комфортнее, легче и понятнее. Вы замечали, что вот, ну, я не знаю, да, ну, есть тут люди, которые уехали в другой город на заработки и потом остались там жить, а сами там из деревни или из какого-то маленького городка. Есть такие? Что, нет, я один такой тут. Ну ладно, раз я один, что вы сегодня не разговор.
В командировке на бурение почти 10 лет. И Север меня, можно сказать, что до сих пор не отпускает, хотя уже много времени прошло.
Куда ты ездил? Как именно?
Основная вотчина Новую Уренгой, а так Воркута, Новую Уренгой. Угу. Вот эти две основные точки. И Мурманск.
Понятно. Да, туда хочется возвращаться. И учитывая, что там уникальная природа, и ты как бы с ней сближаешься. Но я все-таки немножечко еще о другом. Что нам на родной земле почему-то все даже становится более понятно. Вот ты живешь в большом городе, приезжаешь потом обратно через 20 лет в свой родной город, и тебе там комфортно, потому что все понятно. Потому что в образной твоей структуре восприятия этого мира все образы, когда ты находишься на своей земле, земле, где ты вырос и родился, все встает на свои места. Даже если ты не вырос, даже если ты просто там родился. Это удивительное чудо. Таковы алгоритмы нашей Вселенной. Уверяю вас, если бы вы сейчас оказались на землях Сварги Пречистой, откуда ваши рода, вы были бы приятно удивлены. Вам бы там очень понравилось. И все было понятно. Ученые, современные ученые, выяснили, это факт научный, что человек, рождающийся на Мидгард-Земле, удивительно, но это факт, где-то внутри мозга имеет образную карту Земли. Ну, каким, знаете, видом она? Такая, знаете, как контурные карты по географии, не раскрашенная и не подписанная. Но он видит, он узнает пространство, где он родился. Он, то есть наши дети, и мы сами рождаемся уже с картиной мира какой-то. Это удивительно, что это даже выяснили современные ученые. Были проведены исследования, связанные с мозгом, сигналами мозга. Представляете, вы родились, и вы видели, у вас была карта внутри. Вы понимали, что это Земля круглая, что есть такие-такие континенты, то-то-то-то-то. Это чудо на самом деле. Так же и здесь. Земля предков – это там, где ваши живут образы. И поэтому туда всегда будет тянуть. Вы как будто себя лишили часть образов. Вам хочется их восполнить. Все понятно?
Да, благодарю.
Какие еще есть вопросы, друзья мои? У нас еще есть 5 минут. Все, ни у кого вопросов нет?
Любомир, можно
сказать? Угу. Да-да.
Ну, по-моему, где-то вот буквально на первых уроках или встречах онлайн ты как-то обещал рассказать, чем отличается доброе утро от доброго здравия, разница. Можно? Вот как бы вопрос у меня сидит, ждет ответа.
Будь ласка. Доброе утро от доброго здравия.
Да.
Но не говорили наши предки утро. Не говорили они доброе утро. Вот мы здороваемся, потому что утро понятие определенное. Утро это утрось. Утренний час. Какой это час? Когда это, если соотнести с нашими? Кто знает?
Я ошибаюсь, где-то в районе 4 часов, если я не ошибаюсь.
Ну, а если ты родился, если ты проснулся не в поутрусь, не в утрось, точнее, в утрось, в успокоение росы, не в 10 часов утра, ну, точнее, с 10 по 11.30 идет утрость, успокоение росы, то какое тебе можно читать, да, желать доброе утро? Наши предки всегда желали доброго ранку.
Ага. То есть,
что такое доброго ранку, Татьяна из Дніпра?
Доброго ранку – це і є доброе утро.
На Україні це осталось.
Да.
Только там образ рано.
Ну да, рано.
Ну, а не образ.
Конкретно,
а не...
да, нет вот этого почасового, так как вот ты давал. Ни Настя, ни Сваорь, ни утрось, ни
поутро. Да, мы доброе утро читаем. Мы что, мы в 10 часов утра просыпаемся?
Ну да, мы же не в 10
или просыпаемся. Нет. Оксана, ты что-то хотела добавить?
Да, если добрый день, ну тоже как бы, вот, или это уже получается другой...
Доброго ранку. А если не день? Доброго ранку. Или как казаки говорят, здорово дневали. Здорово вечерали.
А, это тоже
приветствие. Здорово ночевали.
Это приветствие получается, да?
Да. Угу. Мы всегда, у нас не было вот этого привет. Ну, слово привет было, но тоже использовалось немножко по-другому. У нас всегда здоровались, желали здравия, доброго здравия. Угу. Я почему пишу ее? Доброго здравия, славные дети славного рода. Я не пишу доброе утро. Вы не замечали? В социальной жизни я, конечно, употребляю доброе утро по отношению, там, я не знаю, соседку там встретил на площадке на лестничное утром. Или там поздоровался на работе. Но это для социума, это понятно. Чтобы мне, ко мне вопросов не было. Они такие, доброе утро, Любомир. Я им такой, доброго ранку. Или доброго здравия. Я еще тот разведчик. У меня в шахте-то, сколько я работал, не вычислили, что я прославление читаю под землей. Тут... И с днем рождения наши предки не поздравляли. И я надеюсь, в нашей вот обновленном чате тоже этого не будет. Кто-то когда-то начал в WhatsApp поздравлять друг друга. И все, и понеслось, и здесь поздравления с днем рождения я видеть не хочу. Это глупо. Вы не представляете, как глупо поздравлять друг друга с днем рождения. Ну, я это с точки зрения понимаю, конечно, празднования и всего остального. У нас и так действительно искренних дней, когда мы действительно рады, мало. Но с точки зрения наших предков, поздравлять с днем рождения друг друга, это то же самое, что мы... Будем всем незнакомым людям желать приятного аппетита, заходя в ресторан. Вот то же самое, абсолютно. Никто вообще на этих днях не акцентировал внимания. И всем абсолютно было, кстати, все равно, кроме жрецов, которые проводили обряды, потому что там есть определенного рода возрастные ограничения в некоторых обрядах, да, как обряд именно лечения, там, вот, 12 лет должно быть. Вот. Никто не спрашивал, сколько лет. Всем абсолютно было все равно, сколько человеку лет. И это нормальный, адекватный, здравомыслящий подход к отношению дел. Всем было интересно, чего человек достиг. Какой вывод можно сделать? Я, вот объясните мне, какой вывод можно сделать по возрасту человека? Какой? Вот я вам перед вами сейчас сижу, мне 30 лет. Я тут многим в сыновья тут гожусь.
И никакого вывода.
Но в социальной жизни нам постоянно приучают, как уровень оценки – это возраст. Нам не надо никого оценивать. И не нужно ничего выделять. Вы либо проявляете любовь к этому миру, вы либо с ним здороваетесь и желаете всем здравия, либо желаете всем доброго времени. Ну или уж тогда желайте доброго сваора, доброй обесны, доброго полнича, вечера, доброго пообеда. Или хотя бы доброго вечера, доброй ночи, доброго дня. А доброе утро – это понятие... А когда наступит утро сварога, что вы будете говорить? Всегда доброе утро, ночь сварога, в любое время. Поэтому тоже слово «вечер», вы должны понимать, произошло от часа «вечер». Это 20, с 22 до 20.30, до 23.30. Так что вот так вот. Есть вопросы?
Благодарю.
Во благо. Так. Больше ни у кого вопросов нет, я свободен. Ну все, тогда будем закрывать нашу трансляцию. Завтра, не знаю еще, будет, не будет трансляция. Очень много дел на меня навалилось. Но я думаю, найдем время, чтобы потрещать. Всем любви и мира, благости. Будьте здравы, убирайте оценку, открывайте сердце и воспринимайте всю информацию с сердцем. Никто не говорит, что вы ее должны слепо на веру принимать. Нет. Вы должны ее принимать сердцем. С вами был я, Любомир Таймыр, обрядовый учебный клуб «Мир». Ну, скоро. До скорой встречи. До завтра. Слава богам и предкам нашим. Праздником вас, Дня Бога Митры. Слава Митре. Слава богам и предкам нашим. Ура.
Вечная слава.
Благодарю. Вечная слава.